Во втором выпуске подкаста «Тысяча лиц одной истории» мы продолжим историю еврейского присутствия в Иране с конца постахаменидского периода до эпохи селевкидов, парфян и сасанидов. Здравствуйте! Добро пожаловать во второй эпизод подкаста «Тысяча лиц одной истории». В первом выпуске мы отправились в путешествие к истокам еврейского присутствия в Иране. Мы говорили об их неизбежной миграции во времена Ассирийской и Вавилонской империй, вплоть до того исторического момента, когда Курош, основатель империи ахаменидов, освободил их из плена. Далее мы наблюдали, как в Древнем Иране сложился период мирного сосуществования и культурного взаимодействия между разными этническими группами и субкультурами. И разные этнические группы религии, включая еврейскую общину, получили возможность развиваться и жить в мире. Терпимое и любящее отношение иранцев к меньшинствам, включая евреев, приводит к восхвалению иранских царей в иудейских священных книгах. В Талмуде, написанном спустя много лет после эпохи ахаменидов, где Иран упоминается, а также в Мишне и других книгах, написанных после них, и даже в самой иудейской священной книге, когда речь заходит об иноземных народах, ассирийцах, вавилонянах и других народах, таких как греки и римляне, иранцы – единственный народ, который упоминается с большим уважением и похвалой в иудейских писаниях. В этом выпуске мы продолжим эту историю, расскажем о постахаменидской эпохе, о том, как развивалась жизнь евреев в Иране в последующие века. Мы хотим рассказать, как продолжалось это сосуществование, как евреи были приняты в иранской культуре и обществе, и как они жили и играли роль в качестве неотъемлемой части иранского народа рядом с другими народами. С начала правления селевкидов, которые правили некоторыми частями Ирана после Александра Македонского, политическая структура страны приобрела новые оттенки. Влияние греческой культуры стало очевидным в различных областях, включая искусство, язык и образование. Однако, несмотря на эти перемены, еврейская община в Иране, корни которой уходят вглубь веков, продолжала существовать. В эту эпоху, хотя новые правители своим греческим мировоззрением создавали проблемы для местных культур, меньшинства, включая иранских евреев, смогли сохранить свои позиции, используя прежнее толерантное наследие. Они продолжали свою экономическую, социальную, а иногда и религиозную деятельность в городах и районах, где присутствовали, оставаясь частью культурной структуры Ирана в тишине и стабильности. Во время правления селевкидов, начавшегося в 312 году до нашей эры и продолжавшегося примерно до 63 года до нашей эры, целая страница иранской истории, а также истории евреев этой страны, была окутана завесой тайны. Исторические источники этого периода содержат лишь разрозненные и порой туманные упоминания. Однако именно эти немногочисленные упоминания свидетельствуют о том, что евреи все еще присутствовали в Иране и продолжали жить в самом сердце общества, сохранившего религиозную толерантность, хоть на фоне стремительно развивающихся политических событий. Хотя влияние греческой культуры на структуру власти и интеллектуальную атмосферу той эпохи создавало трудности, дух толерантности и принятия различий, укорененный в прошлом Ирана, позволил таким меньшинствам, как евреи, сохранить религиозные ритуалы и идентичность. Их постоянное и задокументированное присутствие в южных районах Иранского Нагорья, включая Парс и Илам, свидетельствует об исторической преемственности этой общины в самом сердце Ирана, присутствие, которое продолжалось не как гостя, а как часть культурной и социальной структуры страны. В этот период, по мере ослабления власти селевкидов, в северо-восточных районах Ирана происходили фундаментальные изменения. На землях, известных сегодня как Мазандаран, Северный Хорасан и Хорезм, группа арийских народов, называемых парфянами, начала бороться за независимость. Около 250 лет до нашей эры они подняли восстание против селевкидов, которое постепенно привело к установлению одной из важнейших династий в истории Ирана – Парфянской. С течением лет, по мере расширения своей территории, парфянам удалось положить конец правлению селевкидов на большей части Ирана. Аршак I, основатель династии, заложил основу власти на значительной части территории Ирана. Она правила страной более 4 веков, в течение которых евреи все еще оставались частью иранского общества. После Аршака I власть перешла к Фраату I, а после него в 170 году до нашей эры на престол взошел Митридат I, царь, сумевший укрепить влияние парфян на значительной части территории Ирана. Во время его правления такие территории, как Персия, Вавилон и Мидия, оказались под полной властью парфян. Наконец, во время правления Фраата II, около 120 года до нашей эры, был свергнут последний царь селевкидов, прервалась династия. Таким образом, Иран вступил в новую эпоху могущества и процветания в Парфянской империи, просуществовавшей около 500 лет. Парфянская империя страной управляли на основе уважения к культуре и убеждений меньшинств. Они не были заинтересованы в обращении покоренных народов или вмешательстве в их политическую и экономическую систему. Такой подход позволил религиозным меньшинствам, включая евреев, жить свободно и мирно. Толерантность и открытый взгляд парфян был продолжением того же подхода, который остался со времен ахаменидов. Такой взгляд позволял различным этническим группам и религиям жить вместе в самом сердце огромной империи, сохраняя при этом свою самобытность и традиции. Парфяне, родиной которых была Гиркания, область, которую мы сегодня знаем как Гуркан на севере Ирана, были хорошо знакомы с евреями. Они были потомками евреев, изгнанных в Месопотамию по приказу вавилонского царя Навуходоносора в 587 году до нашей эры. И хотя персидские цари позволили этой группе вернуться на родину, некоторые из них решили остаться и продолжить жить в Иране. Исторические источники упоминают о дружеских отношениях между парфянскими царями и еврейской общиной. Эти отношения, возможно, отчасти были обусловлены общей враждебностью грекам. В отличие от христиан, которые позже стали больше склоняться к Римской империи, в этот период иранские евреи были менее склонны к союзу с греками и римлянами, что позволяло им иметь большую свободу в иранском обществе и принимать более активное участие в трудовой деятельности, торговле и общественной жизни. Важнейшими центрами проживания евреев в Иране в парфянскую эпоху были города Сузы, Рей, Хамадан и Исфаган. За пределами Персии, Месопотамии и Вавилон также были основными центрами еврейских общин, хотя ни в одной из этих территорий, даже в Вавилоне, евреи не составляли большинства. Большая часть внутренних дел этих еврейских общин решалась советом, признанным Парфянской империей, но верховным органом власти для евреев империи был Решт-Галут, князь пленных, живших в Вавилоне и называвшийся неевреями князем иудеев. Поддержка парфянами евреев как переселенческого населения и религиозного меньшинства зашла так далеко, что в первом веке до нашей эры, благодаря военной поддержке парфянских царей и, в частности, Орода II, евреи смогли возобновить свою религиозную жизнь в некоторых частях Западной Азии и восстановить свое культурное и религиозное присутствие. Гораздо позже, с расширением Римской империи и в результате потрясений, вызванных продвижением этой империи в Западной Азии, многие евреи, которые были рассеяны в поисках безопасности, выбрали Иран как безопасную и гостеприимную землю, чтобы поселиться и продолжить жить на этой территории. Некоторые из этих еврейских иммигрантов настолько усвоили иранскую культуру, что выбрали иранские имена для своих детей. При этом еврейская знать переняла иранский стиль одежды, церемониальные обычаи и даже в некоторой степени образ жизни и социального взаимодействия. Позиции могущества Ирана в глазах евреев были настолько достойны восхищения, что в Талмуде говорится: «На землю пришло 10 мер силы, 9 мер из этих 10 получили иранцы, и весь остальной мир достался прочим народам мира». Таким образом, Парфянская империя, просуществовавшая примерно с 250 года до нашей эры по 2024, почти 470 лет, никогда не навязывала закрытого и строгого управления на своих границах и не развивала необходимую для этого бюрократию. А наоборот, благодаря своей федеративной структуре, она предоставляла религиозным меньшинствам, таким как евреи, относительную свободу жить, работать и взаимодействовать с другими этническими группами. Они все еще продолжали жить безопасно на этой территории. Археологические данные и исторические тексты свидетельствуют о том, что в этот период евреи активно участвовали в торговле, коммерции и социальных делах, играя роль рядом с другими иранцами в культурном и экономическом развитии страны. Зимой 226 года нашей эры Ардашир Папакан победил последнего парфянского царя и стал основателем династии Сасанидов. Учитывая влияние греческой культуры и искусства в некоторых слоях иранского общества, сасанидские цари с националистическим подходом поставили во главу угла возрождения иранской культуры. Они выбрали пехлевийский язык официальным языком государства и зороастризм государственной религии. В то время еврейская община в Иране была еще широко распространена. Они присутствовали в разных районах территории, находившихся под властью сасанидов. От Армении на северо-западе до Персидского залива на юге, от территории Медии и Персии в центре и на востоке до Византийской империи за рекой Евфрат. Несмотря на исторические предпосылки давнего присутствия евреев в Иране, одной из основных причин расширения и сохранения этого присутствия в эпоху сасанидов можно проследить до религиозного развития Римской империи. С обращением царей Римской империи в христианство и последующим официальным признанием христианства в этой империи условия жизни евреев на подвластных ей землях стали крайне тяжелыми. Христиане считали евреев ответственными за распятие Иисуса, да будет мир с ним, и, соответственно, оказывали на них широкомасштабное давление и преследование. В таких условиях, даже несмотря на политическую религиозную централизацию сасанидов и ограничение религиозной и правовой независимости евреев, Иран по-прежнему считали более безопасной и терпимой страной для еврейской общины, чем другие страны мира. Это подтверждают и археологические находки, раскрывающие существование деревень, полностью населенных евреями в различных частях Сасанидской империи. Эти еврейские общины жили не на окраинах, а именно в самом сердце иранского общества, играя роль в человеческом, культурном и экономической структурах страны. Вопреки распространенному мнению, исторические данные показывают, что евреи продолжали жить в безопасности и стабильности в течение большей части правления сасанидов, особенно в первой половине лет правления династии. Благодаря научной и культурной атмосфере, царившей в Иране до середины IV века нашей эры, для последователей различных религий, включая иудеев, существовала относительно открытая и свободная среда. В такой обстановке евреи могли свободно следовать своим религиозным учениям и убеждениям. В этот период группа еврейских ученых, известных как Амора, начали трактовать сборник Мишна, первый древнееврейский религиозно-юридический сборник на территории Ирана и в еврейских религиозных академиях. Результатом этих усилий стало создание Вавилонского Талмуда, который после Торы или Еврейской Библии стал важнейшим религиозным и культурным источником и руководством по религиозной и юридической жизни евреев всего мира в Средние века. Этот текст состоит из 63 трактатов, возник в научных и религиозных кругах иранских евреев эпохи сасанидов и содержит множество иранских элементов, таких как рассказы о Шапуре I. Он также содержит персидские слова, несмотря на то, что написан на арамейском языке. Например, в нем записаны названия иранских праздников. В нем также встречаются иранские мифы, хотя и не говорится, что этот миф заимствован из месопотамской или иранской культуры, но в любом случае иранские мифы в нем в изобилии. Например, в Вавилонском Талмуде упоминается человек, современник Шапура I, тесно общавшийся с его двором. Этого человека звали Шмуэль Нехардаи. Он разрешал юридические конфликты, возникавшие в сасанидском обществе. Шмуэль, по словам знатоков Талмуда, он был религиозным лидером, находившимся под влиянием Ирана. Как и многие евреи, он имел иранские тенденции. По-видимому, он также был придворным врачом Шапура I. В Талмуде есть много переданий о том, что этот человек беседует с Шапуром или общается с его двором. Однако его важная работа имеет большое значение для еврейской общины. Он был очень уважаемым и доверенным лицом для жителей Месопотамии, Вавилона. Когда он видел юридическую коллизию, на фоне которой еврей был осужден в сасанидском государстве по зороастрийскому суду, он произносил фразу, которая настолько важна, что она упомянута в Талмуде, и люди приняли его слова до такой степени, что после его решения у еврейской общины больше не было никаких юридических конфликтов. Он говорит, что закон – это закон страны, в которой мы живем. Иными словами, он говорит, что мы, конечно, евреи, но мы должны следовать законам страны, в которой живем. После этого дня евреи Вавилона как будто началась новая эра. Таким образом, во многих источниках отношения между сасанидскими царями и старейшинами еврейской общины также описываются как позитивные и дружеские. Сасанидские цари не только поддерживали связь с религиозными лидерами евреев, но в некоторых случаях между ними даже устанавливались родственные связи. Среди таких случаев брак Яздегерда I с еврейкой по имени Шушандухт или Шишендухт, которая, как говорят, была дочерью одного из видных еврейских священнослужителей того времени, дочери Рава Гуны Бара Натана, религиозного лидера евреев Ктесифона. Этот брак, имевший также политические и культурные выгоды, свидетельствует о высоком уровне принятия и уважения к еврейской общине, в частности, государственной структуры сасанидов. В течение через 300 лет правления сасанидов, несмотря на многочисленные взлеты и падения, евреи жили не как маргинализированное меньшинство, а как полноправная часть иранского народа. Они были интегрированы в структуру иранского общества и стали его неотъемлемой частью. Они находились в самом центре социальной структуры страны, играли активную роль в культурной и экономической жизни страны. При этом они смогли сохранить свои традиции, верования и религиозные ритуалы. Дорогие друзья, примечательным и достойным похвалы в отношении евреев на протяжении всей истории Ирана является подход иранцев к уважению, принятию и сосуществованию. С того момента, когда Кир Великий выдал указ об освобождении евреев, до всей эпохи древнего Ирана эта земля была безопасным убежищем и спокойным пространством для жизни евреев. Такой взгляд основывался не просто на толерантности, а скорее на благородной древней культуре, основанной на уважении прав меньшинств, религиозного многообразия и содействии мирному сосуществованию. Евреи в Иране жили не как изолированное меньшинство. Они постепенно становились иранцами-евреями, неотъемлемой частью иранского народа. Их присутствие на глубине истории, в языке и культуре, в науке и искусстве является свидетельством глубокой и тысячелетней связи. Для многих из них быть иранцем – это главная идентичность, которая рядом с религией обрела смысл через любовь к этой земле. Наш сегодняшний рассказ был обзором этого глубоко укоренившегося сосуществования. Часть иранской истории, которую иногда упускали из виду, но навсегда существовала. Если история вас вдохновила, приглашаем вас оставаться с нами в этом путешествии. В следующих выпусках подкаста «Тысяча лиц в одной истории» раскрывается больше тайн страниц загадочной истории иранских евреев. Просим отслеживать нас на сайте iranradio.ir/ru и в телеграм-канале «Собачка Парсуды Рашен». Поделитесь сегодняшним эпизодом с друзьями. Будем очень рады, если вы поделитесь с нами своими мнениями и вопросами. До новой встречи! Будьте настойчивыми и гордыми! Задавайте вопросы!